Впрочем, могло оказаться, что у нее нет ничего вообще. Все выяснится после звонка. Она набрала процарапанный в бересте номер. Через пару гудков на том конце ответил низкий и вязкий мужской голос. «Алло?»
«Доброе утро. Можно Жизелла?»
«Такого здесь нет», — с неудовольствием, как показалось Тане, ответил голос. «Никогда не было и никогда не будет».
Таня несколько секунд молчала. «Облом. Ну, конечно. И тут облом. Чего она ждала?»
Ее палец уже дернулся, чтобы нажать на отбой, но она все-таки спросила.
«Такого нет, хорошо. А какой есть?»
«Никакой, а какая?» — ответил голос. «Есть Жизель, и она очень не любит, когда ее называют Жизеллой».
Таня поняла, что след пока не потерян. «Можно с ней поговорить?»
«Ты и так с ней говоришь. Пора уже что-нибудь и сказать».
Тане показалось, что вокруг потемнело. Над ней просто издевались. Голос был отчетливо мужским, настолько мужским, что даже напомнил ей Высоцкого на медленной скорости, услышанного однажды в детстве. Ей опять захотелось нажать на красный кружок отбоя, и опять в последний момент она передумала. «А почему Жизель не любит, когда ее называют Жизеллой?» — вкрадчиво и нежно спросила она.
«Потому что Жизелла — это отвратительная мужская шутка. Слово, похожее на зубило. Так урла говорит брателло, водилло и так далее. А я Жизель. Не как на зоне, а как в балете. Разницу понимаешь?»
«Да», — ответила Таня. «Конечно, понимаю, Жизель, извините».
«Давай на «ты». Я со всеми на «ты».
«Хорошо», — сказала Таня.
«Ты кто?»
«Я Таня».
«Откуда у тебя этот номер?»
Таня глянула на кусок бересты. «От Павла Васильевича».
«А, тогда все понятно. Как поживает старый шовинист?»
«Вроде хорошо. Грибочки собирает».
«Ага. Значит, он тебе дал телефон и велел позвонить».
«Да», — ответила Таня, — «вчера в лесу».
«Что еще он сказал?»
«Сказал, что я в жизни заблудилась, и ты мне поможешь».
«Еще что-нибудь говорил?»
«Сказал, что я мертвая и сильная, и чтобы я записалась на тренинг».
«Мертвая и сильная — это хорошо. Только у меня не тренинг, тренинги в Фейсбуке. У меня школа женского духа.
В общем, приходи». «Когда?» — спросила Таня.
«Да прямо сейчас приезжай. Можешь?»
«Конечно».
«Тогда пиши адрес».
Адрес Таня записала на том же куске бересты, с другой стороны.
Жизель жила на последнем этаже огромного нового дома. Таня позвонила в дверь. Прошла минута, что-то мелькнуло в дверном глазке, и дверь открылась. Перед Таней стоял агрессивно перекачанный мужик в коротких спортивных шортах. Он был еще относительно молод, но уже лыс. Последние кустики волос на темени были тщательно подбриты. Его короткие усы походили на кусок приклеенного к губе ботиночного шнурка. В руке он держал огромный стакан с какой-то розово-белой взвесью. Он действительно был перекачан даже по сравнению с другими качками-уродцами, которых Тане доводилось наблюдать в спортзалах. И напоминал сложную конструкцию из колбас, колбасок и шаров зельца в лоснящейся коже. На его груди была обширная татуировка. Слева китайский инь-ян с большой черной звездой в светлой половине, справа другая звезда, шестиконечная, с симпатичной курочкой внутри. Вокруг этих смысловых полюсов, как значки на куртке у фрика, были разбросаны многочисленные магические и каббалистические тату номиналом поменьше.
«Здравствуйте», — сказала Таня. «Я Таня. К Жизели».
«Заходи».
Таня вошла в квартиру. Открытое пространство, куда она попала, больше напоминало спортзал. Черные упругие маты на полу, машина для ног, турник, лавки, штанги на стойке. Пройдя среди разбросанных по полу гантелей, Таня оказалась на кухне.
Кухня походила на химическую лабораторию. Весь рабочий стол занимала пирамида разноцветных пластиковых банок и баночек со спортивными порошками, напоминающими своей маркировкой сорта ракетного топлива. Среди банок стоял огромный миксер профессионального вида.
«Хочешь смузи?»
«Спасибо», — сказала Таня. «Может быть, потом. А Жизель — это я.
Я женщина».
Таня уже поняла, что именно этот голос и говорил с ней по телефону, но все равно покраснела.
«Садись», — сказала Жизель. «И не думай, пожалуйста, что я психованная с отклонениями. Или попытаюсь сейчас тебя изнасиловать на столе».
«Нет, я вообще не по секс-части. Не так, не эдак. Но по внутренней духовной идентичности я женщина. А по роду занятий философка. Смотри, все это мои книги. Ждут своего дня».
Жизель показала на полку с серыми бумажными скоросшивателями. Их было много. На их корешках темнели разнокалиберные штемпели. «Жизель Б.Х.»
«Что за Б.Х.?» — подумала Таня.
Ничего лучше, чем большой хуй, в голову, если честно, не приходило. Внешность Жизели и складка на шортах располагали именно к такой расшифровке. Таня покосилась на рабочий стол и заметила на нем упаковку шприцев.
«Так, еще лучше».
Жизель проследила за ее взглядом.
«Думаешь, для наркотиков?» — усмехнулась она.
«Нет, это для инъекции тестостерона. От него мышцы растут и вообще. В моем случае тестостерон играет совершенно особую роль. Чтоб ты поняла, я тебе сейчас кое-что покажу. Чисто медицинская демонстрация, не смущайся».
Жизель сняла шорты и бесстыдно развернулась голым передком к Тане. Таня даже не вздрогнула, а только изумленно покачала головой.
«Неужели опять? Вот то же самое? Да нет, так ведь не бывает. Не может быть.
Погляди вот сюда», — сказала Жизель, расправляя свое обширное хозяйство руками. «Вот здесь, под кожей, видишь? У мужика их два. А здесь сколько?»
Таня заставила себя посмотреть.
«4», — сказала она. «Правда, 4».
«В медицине такое называется полиархизмом», — сказала Жизель. «Только при полиархизме обычно бывает 3. Третья не работает, канатики перекручены или еще что-нибудь. А здесь работают все 4, как швейцарские хронометры. Но меня не следует бояться. Этот орган больше не инструмент порабощения женщины. Это трофей, как самурайская сабля в музее пограничных войск. Все поставлено на службу нашему... Эй, чего ты ревешь-то?»
Таня к этому моменту безудержно рыдала. С ней случилось то, что в благополучных сытых странах называют триггерной реакцией. Один комплект мужских гениталий напомнил ей о другом, разбередив совсем свежую еще рану. Жизель торопливо надела шорты.
«Ты чего? Мужскую мерзость, что ли, не видела?»
Таня чувствовала легкое головокружение. Все ее женские инстинкты абсолютно точно знали, в происходящем нет никакого сексуального подтекста и никакой перверсии. Ну, то есть вообще, она была в этом уверена и почему-то ощущала доверие к Жизели.
«В том-то и дело, что видела», — пожаловалась Таня. «Совсем недавно...
«Кто-то тебя обидел?»
Таня кивнула.
«Кто?»
«Волшебник», — взорвалась Таня слезами. «Волшебник, блядь, в голубом вертолете, чтобы он сдох, сука!»
Жизель не удивилась этим словам. «Я как раз про него недавно писала», — сказала она. «Про этого волшебника. Вот, погоди-ка».
Она подошла к полке с папками.
«Где это, черт, картинка отклеилась? Ну-ка, прочти».
Таня взяла протянутую ей страницу с мелким принтом и, отводя ее далеко от лица, чтобы не залить слезами, прочла. «Аршин 1. Волшебник. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Весь ужас, все издевательское лицемерие русской судьбы поймано в этой песне. Вот человек мечтает о чуде, ждет его, приближает как может, молится заветному камню, вовремя плюет через плечо, выстраивает продуманные отношения с метлой и порогом, словом, много лет все делает как надо, и, наконец, чу! Он услышан силой. Рокочут лопасти, с неба спускается голубой вертолет, час полета штука баксов, из него выходит волшебник. И что он делает? Превращает камни в золото? Дарит вечную юность? Дает принца в женихи? Нет, он бесплатно показывает кино и улетает».